вот эта пыточная система, она все время находит в себе какую-то новую форму, не менее жестокую, но только еще более фантастическую, чем она была вот прежде. Ну, нету смертной казни, да, вот человеком надо как-то расправиться, вот и изыскиваются самые какие-то невероятные и ужасающие условия для того, чтобы делать его жизнь совершенно уже невыносимой, непереносимой, не знаю, довести до самоубийства. Почему вот народ безмолвствует? Ну, потому что вот эта тюрьма, она является главной угрозой каждому, кто готов там не согласиться с властью, открыть рот или как-то еще противиться тому, что ему не нравится.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
«20 лет лишения свободы в колонии особого режима» запросил на днях прокурор для оппозиционного политика Алексея Навального. В российских исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные в случае опасных рецидивов преступлений и приговоренные к пожизненным срокам. Чем особый режим отличается от строгого или общего, например? От кого на самом деле зависят условия содержания заключенных и почему российские колонии называют исправительными? Чтобы разобраться с этим, мы созвонились с правозащитницей Людмилой Альперн. Много лет она руководила программой посещения тюрем в созданном советским политзаключенным Валерием Абрамкиным Центре содействия реформе уголовного правосудия.
Когда в 1998 году тюрьмы открылись, потому что Россия стала полноценным членом Совета Европы, наша группа была первой или одной из первых, которая вошла в тюрьмы и стала там работать на постоянной основе фактически. В это время очень сильно была разрушена российская тюрьма, то, что осталось от советских. Условия были ужасные, все сыпалось, питание было буквально на копейки, не было даже униформы, потому что невозможно было эту униформу на те средства, которые тюремная система имела, каким-то образом обеспечивать. Но при этом жестокость никуда не делась, и избиения практиковались и в женских колониях, и жестокие наказания.
Давайте тогда, раз уж вы несколько раз повторили слово «тюрьма», сразу внесем в ясность в этот вопрос. Потому что существует общепринятое понятие «тюрьма», и под ним все условно-вольные люди подразумевают, в принципе, места лишения свободы. Следственные изоляторы и колонии, ну, человек отправили в тюрьму. Но есть еще тюрьма как режимное учреждение, то есть место, где тюремный режим. Насколько я понимаю, это один из самых строгих и таких серьезных и неприятных режимов для тех, кто там содержится. Вот поясните, пожалуйста, тогда, раз уж вы упомянули это слово, что такое тюрьма с точки зрения российского законодательства и правоприменения?
Совершенно верно. Мы говорим тюрьма, на самом деле мы должны говорить пенитенциарная система, мы должны говорить колонии, мы должны говорить следственные изоляторы, мы должны говорить, что есть колонии разных режимов, общего, строгого и особого режима. Есть и тюремный режим, так называемый. Он только мужской, на женщин не распространяется. Хотя до падения Советского Союза женские тюрьмы тоже были. Ну, тюремный режим, чем он отличается? Тем, что, например, в колониях общего и строгого режима, и особого режима, те, которые находятся на общих или на облегченных условиях, а в каждой колонии есть общие, облегченные и строгие условия содержания. Вот так вот три такие большие разницы. И вот, собственно, тюремный режим сопоставим в определенном смысле, например, со строгими условиями содержания в любой колонии. Потому что и на общем, и на строгом, и на особом режиме есть так называемые строгие условия содержания. То есть это не общежитие, в которых находятся заключенные, осужденные в других, так сказать, вот этих подразделах, на общих и на облегченных условиях. А это уже запираемые помещения. То есть это бывают камеры, в которых может быть разное количество людей. Если это в колонии особого режима для пожизненников, их содержат по 2 человека. А может быть, это просто большая камера, запираемая, но люди не могут оттуда выйти, как это происходит для тех, кто живет в общежитиях. Они выходят в свою локальную зону без ограничений. Ну, то есть от побудки до сна. Например, они могут гулять там в зависимости от того, насколько они считаются послушными, насколько их рассматривают как правильных с точки зрения администрации осужденных. Они могут гулять, например, от 1,5 до 3 часов. Вот в тюремных условиях это может быть 2 часа. Но я особой разницы не вижу, но если сравнивать вот с этими СУСами, на которых я бывала очень много раз, в тюрьме я не была, это то же самое. Это еще называется помещение камерного типа или единое помещение камерного типа, куда собирают так называемое отрицалово. Такое есть субкультурное название людей, которые не подчиняются администрации. И там их держат. Это можно сравнить, например, в СИЗО, где прогулки, кстати, только час. Тоже запираемое помещение. Ограничения есть по количеству возможных денег, которые люди имеют право потратить в течение месяца. Те, которые в тюрьмах, у них может быть там, не знаю, 5-6 тысяч. А самые лучшие условия – это 9 тысяч по всем режимам. Или, если на облегченных условиях – это вообще без ограничений. Это такие вот счастливчики, но их крайне мало.
Давайте вот, чтобы закончить нам с тюрьмой, значит, иными словами, для простого человека, чтобы было понятно на бытовом языке, тюрьма – это помещение, в в котором существуют камеры, и люди сидят в этих камерах постоянно. То есть у них нет возможности выйти, сходить в библиотеку, в спортзал, как это бывает в колониях, прогуляться, поиграть там в футбол и баскетбол, как бывает и в общем, и даже в строгом режиме, по-моему, тоже у них есть такая возможность. То есть нету общей точки пересечения вот этих заключенных. Они сидят по своим камерам и сидят. Иногда их выпускают погулять, но, может быть, тогда они встретятся, и то не факт, потому что там какая-то очередность.
Они гуляют так же, как вот в следственных изоляторах, все камеры. Конечно, они с другими не пересекаются. Но, как я уже сказала, такие условия есть и на всех режимах. Они называются строгие условия. Это запираемые помещения. Только вопрос в том, что это не судом им предназначено оказаться в таких условиях, а они по мере, так сказать, нарушения дисциплинарных каких-то требований, их администрация может без судебных решений перемещать вот внутри одного режима на общие облегченные или строгие условия. А строгие условия даже на общем режиме – это всегда камера.
Что с возможностями коммуникации вот в этих тюремных условиях? Разрешено ли заключенным писать письма, звонки, там, какие-то свидания для родственников? Или это все вообще исключено при таком режиме отбывания наказания?
В тюремном режиме? Нет, там разрешаются, по-моему, по 2 свидания, кратких и 2 длительных в течение года. Это если на общих. Если там человек уже наказан и в тюрьме могут наказать, то снижается в 2 раза. Бандероли, посылки тоже, но количество, естественно, сокращено, так сказать, до минимума. 2, 1. Опять же, в зависимости от поведения. Единственный режим, для которого не предусмотрено там чего-то такого, это особый для пожизненников, где только прогулки, а все остальное не прописано в законе.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наша сегодняшняя собеседница – исследовательница российских тюрем Людмила Альперн, которая помогает нам разобраться, чем отличаются российские исправительные колонии разных режимов и действительно ли они исправительные. Так получилось, что мы уж начали со самого серьезного, с тюремного режима. Плюс вы уже нам рассказали немножко, что многое очень сильно зависит от условий содержания. Но давайте все-таки поговорим в целом о российских режимных учреждениях. Мы тут не берем больницы и учреждения для несовершеннолетних. Это отдельная такая штука. А вот если открыть Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, то там написано, что российские учреждения исправительные подразделяются на колонии поселения, колонии общего режима, строгого режима, особого режима. И вот то, о чем вы сказали, что в исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с различными видами режима. Вот в зависимости, да, от условий. То есть и даже в колонии общего режима может быть та самая тюрьма, условно говоря.
Называется строгие условия содержания или СУС. Да, есть и в колониях общего режима, и для женщин есть.
Давайте тогда начнем, ну, вот с самого, как говорят, лайтового варианта, простого, с колонией поселений. Насколько я понимаю, в колониях-поселениях наказание отбывают люди, которые совершили какие-то преступления по неосторожности, или это были преступления, как говорят, небольшой тяжести и средней. В общем, это не особо опасные преступники. Ну, например, в такой колонии может оказаться человек, который сбил другого человека, находясь за рулем автомобиля. Как там живется с точки зрения закона российского этим заключенным, насколько они свободны в своих действиях и могут исправляться?
Ну, во-первых, в колонии поселения могут оказаться люди, которые в том числе совершили тяжкие преступления и даже убийства после того, как они отсидели, например, большую часть срока. И я знаю такие ситуации. Как раз это было с женщинами, с которыми я много лет работала. Они, в конце концов, практически все со сроками от 12 до 20 лет, они все почти оказались в колонии поселения. Но надо сказать, что я никогда не посещала колонию поселения. Вот так у меня не получилось. И сейчас я уже даже сомневаюсь. Но, в принципе, это люди, которые ни в чем не ограничены. Ни в встречах, ни в свиданиях там с какими-то своими родными, близкими. Колонии поселения могут, например, быть смешанного типа мужчины и женщины. И они там, кстати, отлично себе женятся. У них есть свобода передвижения. Они не охраняются. Это абсолютно не так, как в колонии даже общего режима. Насколько там можно исправиться, наверное, зависит от того, на что человек себя ориентирует в дальнейшем. Но, в принципе, очень легко можно из колонии поселения опять вернуться в колонию общего режима. Если какое-то нарушение, если, например, конфликт с руководством, пару ШИЗО, пару вот штрафных каких-то действий, и могут вернуть назад. Но, в принципе, да, считается, конечно, по сравнению с режимными колониями, это гораздо более легкие условия. Однако человек не на воле находится.
А вот вы сказали, что в колониях-поселениях никак не охраняют, и люди сами должны как-то контролировать свое пребывание там. Вот могли бы объяснить, как это вообще? Ну, то есть теоретически человек может просто взять и уйти оттуда домой, или все-таки какой-то механизм контроля есть?
Нет, конечно, он не может уйти домой. У него есть режимные предписания, но просто он не находится за забором, который охраняется конвоем и так далее и тому подобное. Нет, конечно, они не могут никуда уехать и никуда уйти. Все делается с разрешения. Правила внутреннего распорядка, они есть для любых режимов содержания. Если это правило человек не соблюдает, нарушает в каком-то виде, он может быть за это наказан.
А вольных людей пускают в колонии поселения, ну, не знаю, навестить друга, мужа, жену?
Безусловно. Можно даже проживать, если, например, там какой-то брачный союз возникает или семья приезжает. Разрешают проживать вне вот этого, скажем так сказать, участка, но на территории, скажем, того же поселения. Все это предусмотрено. Это, кстати, может даже возникнуть такая возможность, если человек находится в колонии общего режима, на облегченных условиях. Если он очень-очень облегчен и очень-очень, так сказать, администрация им довольна, то ему могут, например, разрешить при определенных условиях жить за пределами, если там у него семья приехала и живет с ним там.
Давайте теперь перейдем к исправительным колониям общего режима. Там отбывают наказания осужденные и мужчины, и женщины. И, насколько я понимаю, очень-очень сильные разницы какой-то существенной между общим режимом и строгим режимом содержания нет. Ну, потому что есть колонии строгого режима, куда женщин не отправляют. Но в целом быт и условия, которые там созданы для заключенных, их возможности очень похожи.
Ну, собственно говоря, я еще застала женские колонии строгого режима. Я много лет посещала Орловскую колонию в поселке Шахово. Она была одной из двух колоний строгого режима, еще оставшихся с советского времени. Вторая в Березняках, это Пермская область. Но разница была. То есть это была колония двух режимов, в которой был общий режим и в которой был строгий режим. Те, кто находился на строгом, они были более локализованы, у них было другое передвижение по колонии. Какие-то были такие детали, может быть, не такие заметные. Ну и, конечно, там есть ограничения вот по количеству посылок, по количеству свиданий, по количеству денег, которые можно истратить. Но, в принципе, если не говорить не про женщин, а про мужчин, такой мой, значит, вот визави, друг и учитель Валерий Абрамкин, он всегда авторитетно заявлял, что колония строгого режима – это лучше, чем колония общего режима. Он сидел на обоих режимах. Потому что колония строгого режима, с его точки зрения, более выстроена. Вот отношение или как бы иерархия заключенных, так называемая субкультурная иерархия, она выстроена так, что есть больше порядка, как он говорил, что каждый может найти себе место и чувствовать себя больше в безопасности. Так даже как на общем режиме, поскольку там нету таких авторитетов, там все так в хаотическом состоянии. И поэтому человек, с его точки зрения, находится в меньшей безопасности, чем в колонии строгого режима.
А с вашей точки зрения, по вашему опыту и наблюдениям, это действительно так?
Вы это никогда не увидите и не узнаете, если вы будете просто там находиться. Это нужно погружаться как следует. Вот. Поэтому я ничего не могу сказать. Я могу воспользоваться только мнением человека, которого я знала и который был моим директором, скажем так, и который сам это знал не понаслышке. Но дело в том, что когда, допустим, он сидел, колонии были другие. Потому что где-то с середины 2000-х, ну, где-то до 2010-го еще года начались... Юрий Калинин такой был, директор ГУИН. Тогда это не ВСИН называл. Он начал борьбу с так называемой тюремной субкультурой. Начал ломать так называемое отрицалово, авторитетов. Стал пытаться подчинить себе вот эту вот тюремную иерархию. Подчинить себе, имеется в виду подчинить тюремщиков. И если вы слышали что-нибудь про красные и черные зоны, так называют на субкультурном языке тюремном зоны, которые в зависимости вот, подчиняются ли они полностью администрации тюремной, тогда они красные. Или черные зоны, в которых авторитеты, тюремная иерархия находятся в каких-то договорных, в более-менее договорных отношениях. И там, как говорят зэки, можно жить. И вот началась вот эта ломка, и она в разных формах продолжается, возможно, и до сих пор. Ну вот этот скандал 21-го года, когда Сечкин вывалил, как говорится, всю информацию, которую он получил, и рассказал, что теперь, если в колониях даже нету такого насилия прямого над отрицаловым или над авторитетами, создаются конвейеры. Тут шла речь о всеновских больницах, что вот людей, с которыми они могут договориться, справиться на зоне, его отправляют, скажем так, в больницу, где, значит, специальные подчиненные из числа зэков насилуют и приводят их в подчинение вот таким путем. Раньше такого не было. Все было гораздо проще, я бы так сказала, естественнее. И вот я, когда начинала, это были полуразрушенные вот эти колонии. И сейчас, когда они уже совершили там ремонт, и все это, так сказать, может даже выглядеть блестяще. Униформа, питание, ну, более-менее. Магазины вот эти всиновские, где можно купить все, что угодно. И при этом вот эта пыточная система, она все время находит в себе какую-то новую форму. Не менее жестокую, но только еще более фантастическую, чем она была вот прежде. Мы не можем уйти вот от нашей гулаговщины. Мы остаемся все время в ее лапах. она не отступает.
Людмила, теперь вот мы подошли к колониям особого режима. Насколько я понимаю, в России их немного, меньше 10 штук. Особый режим – это такой режим, где отбывают наказание только мужчины, которых судили и приговорили к пожизненному лишению свободы, или когда-то еще в советские времена им была назначена смертная казнь, а потом в порядке помилования ее заменили на пожизненное лишение свободы, или осужденные при особо опасном рецидиве. И вот как раз сейчас государственное обвинение попросило для Алексея Навального особый режим, то есть он был вот в колонии строгого режима и находится пока еще. При этом чуть ли не там полгода из всего этого срока он находился в штрафном изоляторе, что значительно хуже, чем любой строгий режим, эти условия. И теперь его предлагают отправить в колонию особого режима. Можете чуть подробнее рассказать, что из себя представляют вот эти заведения, и доводилось ли вам когда-либо бывать там или общаться с людьми, может быть, по переписке из этих учреждений?
Один раз вот я имела такую возможность в Мордовии посетить колонию, но я ей не воспользовалась. И больше мне такой возможности не предоставили, потому что я пошла в женскую колонию. Ну, собственно, что такое особый режим? Особый режим, в принципе, он также выстроен как строгий общий. Там, скажем, те, которые на общих и на облегченных условиях, они находятся в общежитиях. То есть это не запираемые помещения. Только те, которые находятся на строгих условиях в особом режиме, они находятся в ПКТ, это помещение камерного типа, и у них условия приближены к тем, которые вот мы уже говорили о тюремном режиме. Ну, то есть это очень мало посылок, 1-2, столько же свиданий и так далее.
Говорили, что для заключенных в колониях особого режима свидания не предусмотрены.
Нет, есть просто среди этих режимов, там есть еще режим для пожизненников. Это не одно и то же. Это как участок, в котором люди сидят в камерах, вплоть до одиночной камеры. У них тоже может меняться ситуация. То есть сначала они все там оказываются на строгом. Через 10 лет они могут, если удается, перейти на общие условия особого режима, где совершенно другое проживание. Но, честно говоря, я не знаю даже точно, какая статистика об этом. Я вот недавно сталкивалась с ситуацией, когда вот человек, осужденный к пожизненному заключению, вот он 30 лет отсидел. И, в принципе, считается 25 лет, и потом можно даже ходатайствовать об освобождении, о помиловании. Но это практически не бывает. Ну, а если что-то и бывает, то это статистика, которую очень трудно обнаружить. В основном люди там умирают.
Чтобы все-таки расставить все точки над «и», значит, колонии особого режима тоже делятся на несколько секторов. Есть отдельный для тех, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, и они находятся в каких-то более жестких условиях по сравнению со всеми остальными в этой колонии. То есть, вот как вы сказали, у них могут быть одиночные камеры, у них нет свиданий. А есть люди, которые находятся в тех же самых вот этих колониях особого режима, но на других условиях содержания. Кто-то может быть вот в тюремных условиях, а кто-то в общем бараке, но там будет как бы все построже.
Да, поменьше получать, поменьше свиданий, поменьше денег тратить. Но, в принципе, как это указано в законодательстве, это проживание в общежитиях. Ну, конечно, я не знаю, отношения с администрацией может быть жестче, а может быть и нет.
Людмила, а как вы лично относитесь вот к этому запросу прокуратуры отправить Алексея Навального колонию особого режима?
Я думаю, что это просто казнь. Ну, нету смертной казни, да. Вот человеком надо как-то расправиться. Вот и изыскиваются самые какие-то невероятные и ужасающие условия для того, чтобы, если не расправиться с ним окончательно, ну, по крайней мере, сделать его жизнь совершенно уже невыносимой, непереносимой, не знаю, довести до самоубийства. Я не вижу в этом никакой правовой основы. Это просто вот ненависть со стороны власти.
Вы говорили, когда о разных условиях содержания людей в режимных учреждениях говорили в том числе о правилах внутреннего распорядка. И если человек их нарушает или к нему есть претензии со стороны администрации, его могут перевести на худшие условия, вплоть до строгих условий содержания. А на ваш взгляд, вот эти самые правила внутреннего распорядка, насколько они адекватны?
Чем отличается российская тюрьма? Она отличается тем, что в российской тюрьме нет правовой основы. То есть вот написано в правилах внутреннего распорядка, что надо делать, и при нарушении чего человек будет, значит, соответственно, дисциплинарным наказанием подвергнут. Но будет это или нет, неизвестно. То есть есть люди, на которых администрация будет обращать повышенное внимание. И любой их жест будет, так сказать, рассмотрен как нарушение. А есть люди, которые будут проходить мимо внимания, потому что они неинтересны. Поэтому вот эти правила, да, если нужно человека зачморить, как говорится, то они подходящие вещи. А если нет, ну, так сказать, и в тюрьме люди живут.
А насколько, с вашей точки зрения, вот эта цель исправительная соответствует местам лишения свободы в России?
Я не знаю насчет исправительной. Мне кажется, что вот это такие условия, как в космосе. Да? Вот человек в космосе, ну, мы знаем, мы читали, когда возвращается, ему надо там полгода приходить в себя, чтобы опять начать жить на Земле. Ну, вот то же самое примерно происходит с лишением свободы, потому что у нас очень большие сроки. 5 лет – это что-то такое очень среднее. Допустим, в европейских и даже американских тюрьмах средний срок может быть 3-6 месяцев, да? У нас это 5-10 лет. И вот этот вот огромный срок пребывания настолько меняет человека, что говорить об исправлении, конечно, невозможно. Действительно, можно говорить о каком-то перевоспитании, но перевоспитание не в сторону социальности, возможности человека как-то вернуться в общество, вписаться в общество, а просто он делает из него какое-то совершенно отдельное существо, которое годится только для жизни вот в этих самых тюремных условиях. И вот эта тюрьма, она является еще таким пугалом. Почему вот народ безмолвствует? Ну, потому что вот эта тюрьма, она является главной угрозой каждому, кто готов там не согласиться с властью, открыть рот или как-то еще противиться тому, что ему не нравится или ей.
То есть у российских режимных учреждений исправительные только в названии. Они на самом деле никого там не исправляют, а там людей просто держат.
Не просто держат, они действительно подвергаются очень сильному влиянию и изменению. Вот колония, там, где ты в течение 5 лет спишь с еще 50 людьми, да, где существует иерархия, где есть опущенные, где есть паханы. Наша колония, вот это вот групповое отбывание наказания, это то, что было в Европе 200 лет назад. А мы остались вот в этой точке. Казалось, да, казалось, что что-то можно сделать. Но дело в том, что мы, видимо, упускаем из внимания, что вот тюремная система, которая была создана именно в период сталинизма, ГУЛАГ, является одним из важнейших государственных институтов. Институтов того государства, в которое так или иначе Россия скатывается. Такого диктаторского, тиранического государства. Потому что все знают про эту тюрьму. Все знают. Хотят, не хотят, сами не сидели, так какие-то дальние родственники или какие-то соседи или ближние родственники. И все на ней держится. Потому что не будь этой тюрьмы, ну как вот что делать? Расстреливать? Как бороться, например, с инакомыслием? Как бороться с протестом? А так все знают уже. Это является как бы таким культурным инструментом. Это то, как воспитывается человек. Он воспитывается недалеко от тюрьмы, в частности.
Правозащитница, исследовательница российских тюрем Людмила Альперн была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.